Глава 18. Секретарю Сената Мэйне Гладстон не спалось. Она поднялась с постели и прибегла к обычному средству от бессонницы. Отправилась бродить по планетам гегемонии. Ей не хотелось тревожить телохранителей, дежуривших в приемной ее апартаментов в недрах дома правительства, и она взяла с собой лишь дистанционного микростража. Если бы не законы гегемонии и правила техноцентра, Мэйна Гладстон охотно ушла бы без всякого сопровождения. Но закон есть закон. На ТКЦ давно перевалило за полночь, но во многих мирах царил ясный день, и поэтому Гладстон набросила на себя длинную накидку с маскарадным капюшоном. Брюки и башмаки не выдавали ни ее пола, ни положения, хотя кое-где качество ткани ее накидки вызвало бы немало любопытных взглядов. Взмах руки, и в воздухе возник трепещущий прямоугольник личного нуль-портала секретаря Сената. Мэйна Гладстон шагнула в него, скорее почувствовав через имплант, чем увидев или услышав, что микростраж прожужжал вслед за ней и растаял в небе. Она стояла на площади Святого Петра в городе Новый Ватикан на Пасаме. На миг она растерянно замерла, недоумевая, почему заказала через имплант именно это место. Может, из-за того ископаемого монсеньора на обеде в макушке. Но тут же вспомнила, что, лежа без сна, думала о паломниках, о семерых, отправившихся 3 года назад навстречу своей судьбе на Гиперион. На Пасаме родился отец Леонар Хойт, а еще раньше другой священник, Поль Дюре. Пожав плечами, Гладстон пересекла площадь. Посещение родных миров паломников — прогулка не хуже любой другой. Обычно в бессонницу она успевала побывать на 15-20 планетах, возвращаясь на центр Тау-Кита перед самым рассветом. А сегодня ее ждут всего-навсего 7 миров. Было раннее утро. По палевому небосводу Пасыма струились зеленоватые облака. У Гладстон защекотало в носу и заслезились глаза от запаха аммиака. Резкого, аптечного запаха мира, не слишком приспособленного для человека, но не враждебного, скорее равнодушно-холодного. Гладстон остановилась, чтобы оглядеться. Площадь Святого Петра, окаймленная полукругом колонн с огромной базиликой в середине, находилась на вершине холма. Справа от Гладстон, на юге, где колонны расступались и вниз сбегала длинная лестница, виднелся сам городок. Невысокие простые дома, сгрудившиеся среди чахлых деревьев с белыми стволами, похожими на кости ископаемых тварей. Лишь несколько фигурок оживляли эту картину. Одни торопливо пересекали площадь, другие поднимались по лестнице, видимо, спешили к мессе. Откуда-то из-под необъятного соборного купола доносился звон колоколов, но разряженный воздух отнимал у этого звука всякую торжественность. Гладстон шла вдоль колоннады с опущенной головой, игнорируя любопытные взгляды утренних прохожих, людей в сутанах и мусорщиков, разъезжавших на животных, напоминающих 500-килограммовых дикобразов. Таких захолустных мерков только в сети насчитывались десятки, а в протекторате и на окраине неизмеримо больше. Они были слишком бедны, чтобы привлекать праздных туристов, но и слишком похожи на землю, чтобы остаться невостребованными в мрачные дни хиджры. Именно такой мир требовался кучке католиков, переселившейся сюда в надежде на возрождение веры. Гладстон знала, что тогда их были миллионы. Теперь должно быть несколько десятков тысяч. Прикрыв глаза, она вызвала голографическое досье Поля Дюре. Гладстон любила сеть. Любила ее обитателей, ибо при всей их мелочности, эгоистичности и неспособности перемениться к лучшему, они составляли род человеческий. Да, Гладстон любила сеть. Любила так сильно, что готова была способствовать ее гибели. Она вернулась к небольшому трехканальному терминексу, отдав инфосфере команду на замещение, вызвала свой собственный портал и вышла в солнечный день, пахнущий морем. Мауи обетованная. Гладстон точно знала, где находится. Она стояла на вершине горы, нависшей над Порто Ново, у гробницы Сири, все еще отмечающей место, где лет 60 назад началось восстание. В то время Порто-Ново был поселком с несколькими тысячами жителей, и каждый год с приходом фестиваля флейтисты приветствовали стада плавучих островков, плывущие под присмотром дельфинов на пастбище в экваториальном архипелаге. Теперь Порто-Ново расползся по острову от горизонта до горизонта. Повсюду выросли 500-метровые махины городов, эко-башен и жилых ульев, свысока глядевших на гору, с которой когда-то можно было охватить взглядом чуть ли не всю планету океанов, Мауи обетованная. Но гробница уцелела. В ней больше не покоилось тело бабушки консула, впрочем, его вообще там никогда не было, но, подобно прочим памятным местам планеты, этот пустой склеп все еще рождал в душе почтение, даже благоговение. Гладстон смотрела мимо домов башен, мимо старого волнолома и давно побуревших лагун, когда-то голубых, мимо буровых платформ и туристических барж, туда, где начиналось море. Плавучих островков теперь нет. Они уже не кочуют огромными стадами из океана в океан, подставив южным ветрам деревья мачты. И не видно более на воде белоснежных следов их пастухов, дельфинов. Острова приручены и заселены гражданами сети, а дельфины вымерли. Некоторые погибли во время ожесточенных сражений с ВКС, большинство же покончило с собой в необъяснимом массовом самоубийстве в Южном море. Последняя тайна древней и таинственной дельфиньей расы. Гладстон присела на низкую скамейку обрыва, сорвала травинку и принялась ее покусывать. Что случается с планетой, когда из приюта 100 000 человек, поддерживающих хрупкое равновесие ее хрупкой экологии, она превращается в увеселительный парк для 400 с лишним миллионов? Именно столько людей побывало на Мауи обетованной за первые 10 стандарта лет после вступления планеты в гегемонию. Ответ ясен. Планета гибнет, гибнет ее душа, хотя экосфера продолжает функционировать. Планеты-экологи и специалисты по терраформированию спасли от смерти оболочку, уберегли моря от тотального загрязнения неизбежным мусором, сточными водами и нефтью, постарались свести к минимуму шумовое загрязнение и тысячи других побочных явлений прогресса. Но Мауи обетованная, какой она была в день, когда консул взобрался на эту самую гору с похоронной процессией своей бабушки, исчезла навсегда. Над головой у нее пролетела эскадрилья ковров самолетов. Сидящие на них туристы смеялись и что-то выкрикивали. Высоко над ними массивный экскурсионный ТМП затмил на мгновение солнце. Во внезапном сумраке Гладстон выплюнула травинку и села поудобнее, опершись локтями о колени. Она задумалась о предательстве консула. Оно стало краеугольным камнем всех ее расчетов. Она пошла ва-банк, возложив все свои надежды на то, что человек, выросший на Мауи обетованной, потомок Сири, в неизбежной битве за Гиперион примет сторону бродяг. Заговор не был ее одиночным предприятием. Все эти долгие годы Ли Хенд служил инструментом секретаря Сената, скальпелем, пинцетом. Именно он производил ювелирные микрохирургические операции, дабы поместить нужного индивидуума в нужную точку — предоставить ему возможность контакта с бродягами, назначить на пост, позволяющий предать обе стороны, и в итоге включить его руками устройство, которое должно было вызвать коллапс антиэнтропийных полей на Гиперионе. Так и вышло. Консул, пожертвовавший ради блага гегемонии 4 десятилетиями жизни, а также женой и ребенком, взорвался, наконец, местью, как бомба, полвека пролежавшая в бездействии. Теперь Гладстон и сама была этому не рада. Консул продал свою душу. Его ждет ужасная расплата с историей, с совестью. Но его измена пустяк по сравнению с ее собственным коварством. Что ж, она готова принять кару. В силу своей должности она, секретарь Сената Гегемонии, являлась символическим пастырем 150 миллиардов людских душ. И готова была предать их всех. Ради спасения рода человеческого. Она встала, захрустев старыми суставами, и медленно пошла к Терминексу. Постояла у негромко жужжащего портала, последний раз поглядела через плечо на Мауи обетованную. Дувший с моря ветер нес с собой отвратительный запах нефти и выхлопных газов, и Гладстон отвернулась.